Следующая глава называется «Убийца». Она снимала в прихожей сапоги, когда бабушка выглянула из кухни. Лицо такое, что будь готова ко всему. Но жизнь не угадаешь. И в этом Таня убедилась еще через секунду. «Тебе мальчик звонил?» «Нет, жизнь ни за что не угадаешь». Она как ноты. До, а потом ни с того ни с сего соль. А дальше опять до. А дальше ми, фа. И ты стоишь, плечами пожимая. Это все зачем? А получается мелодия. Только сейчас, увы, получалась мелодия, от которой Тане приходилось краснеть.
И чего, баб? Драновато, милая.
Она вроде шутила, а вроде и нет. Тут и зазвонил телефон.
«Тебя!»
И бабушка ушла на кухню. Чувствуя сквозь колготки бугры и щербины родного пола, Таня побежала в большую комнату. «Алло!»
«Я понял! Это ты украла!» — крикнул Вадим.
И Таня легко увидела его, съехавший на бок шапки, с черным синяком под глазом, стоял и царапал ключом стену телефонной будки.
«Во-первых, я отдала ее в библиотеку».
Это был хороший ответ. Кое-кого мог бы поучить вести себя.
«Дура! Никогда ты не суйся в чужие дела! Усвоила, нет, что ты дурой набитая? Только не клади трубку! А то не узнаешь самого интересного».
«Спасибо большое. Я уже, честное слово, все узнала». Это она хотела сказать с презрением, да, к сожалению, не всем оно удается. И получилась только обида. Но Вадиму-то было плевать на ее голос. Он мчался, как метеорит по небу, и весь сгорел на лету.
«Знаешь, кто ты на самом деле? Убийца!»
Существуют слова, да ужаса от тебя далекие. Скажем, водолаз. Мечтай, не мечтай, все равно водолазом не станешь. И никто водолазом никогда тебя не назовет. Или там купец. Тоже ведь невозможно себя представить купчиной или купчихой. И это вот мерзкое слово тоже было неприменимо к Тане. Так ей казалось всегда. Нет, не казалось, это было наверняка. Теперь вдруг ее назвали убийцей. «Я сейчас приду», — она прошептала. И почувствовала, что удивительно какие-то особенно холодные слезы ползут по ее щекам. Бабушка все оставалась на кухне, поэтому Тане ничего не надо было объяснять. Она просто выбежала на улицу и остановилась, опомнилась в одном платье, на ногах колготы. Дело не в холоде, а в том, как сразу все удивятся и испугаются. Хорошо, что кругом никого. Легонько подпрыгнула. Трудно ли ей было долететь до родного окошка? Но еще на лету жуткий испуг схватил ее. А вдруг бабушка? Тут она и вошла. «Таня, ты что на подоконнике делаешь?»
«А я, бабушка, форточку хотела прикрыть, дует чего-то. А что колготки в снегу?»
Тут увидела растерянное Танино лицо. «Ну ничего, ничего, просто не делай так больше». Следующая глава называется «Вадим и его дочь». Вадим стоял в будке около кино «Спартак». Шапка, съехавшая на ухо, в фингал под левым глазом. В общем, все точно. Только про пальто она забыла. Две пуговицы расстегнуты, а две другие вырваны с мясом. И к этому летчику она бы вышла из-за Тороса и помахала бы рукой. Пусть он ее увидит. Но знала, Вадим не станет полярником, а главное, никогда не будет ее искать. Тане представился денек, отделенный от этого дня многими годами. Вадим идет с дочерью, наверное, из детского сада. Также вечернее солнышко досвечивает, как сейчас, и метель. Тоже, как сейчас, крутит, не торопясь, подсыпает под ноги снежку. И Таня, невидимая, неслышимая, бежит им навстречу. «Это я! Это я!» Но не может докричаться, не может попасться им на глаза. Так иногда бывает во сне. И, может, Таня просто вспомнила сейчас сон. Вадим по-прежнему ведет за руку свою дочь. «Пап!» — она говорит. «Смотри, как снег красиво переливается!» И показывает прямо на Таню. «Где снег?» — говорит Вадим. Он и дочку-то свою не замечает. Он все думает, думает. «Переливается? А, верно!» Вадим увидел быстро шагавшую к нему Таню. «Слушай, как ты меня нашла?» Он спросил это без радости, без удивления, а просто как ученый, который оторвался от микроскопа, мол, «Во, надо же, новая бактерия появилась!» Посмотрел на Таню, задумчиво изучая. «Правда, как на бактерию. Ну, отвечай!» Таня подумала наврать. Причем что-то нескладное, длинное. Якобы Гришка всегда звонит ей из этого авто. Она просто пожала плечами. Вадим прищурился, закусил губу. Так стоял некоторое время. «Я не собираюсь узнавать, как ты залезла ко мне в квартиру, как ты своим рассказом усыпила Гриху дурака, и как ты меня нашла, мне чихать на это, поняла? Я не собираюсь тобой восхищаться. Кто ты и как ты? Да будь кем хочешь, я с вами в эти игры про сказки не играю». «Ну и не играй», — пролепетала она, — «тебя не заставляют. Помолчи и послушай. Сумела мне все испортить, сумей починить. Хоть фокусы индийские показывай, а мне нужно, чтобы она осталась жива». Таня, стоявшая до этого с опущенной головой, быстро глянула на Вадима. «А? Ворона, кума!» Следующая часть называется «История совы». «История совы?» «Да». Так правильно будет назвать эту главу. История совы началась на птичьем рынке в Москве. Его не стоит здесь описывать. Его уже описывали не раз. Скажем лишь, что он огромен, что зверей тут, наверное, больше, чем в зоопарке. И даже говорят, там задумчиво бродит человек с медведем на ремне. У него спрашивают: «Эй, мужик, вы чего, медведя продаете?» «Ищу», — отвечает, — «того парня, который мне год назад его за хомячка подсунул». Вадим бывал на птичьем каждое воскресенье. Покупать не покупал, но смотреть-то можно и за даром, правда? И вот однажды его остановил разговор. «Она почему у тебя белая-то вся?» «Белая? Окрас такой!» Вадим обернулся. Мужчина, несмотря на очень позднюю, почти что зимнюю осень, одетый всего лишь в легкий плащ, из-под которого виднелась красная от мороза голая грудь, продавал красивую и крупную носатую птицу, сидевшую в тесноватой, петушиной какой-то канаречной клетке. Рядом стоял покупатель, и, как водится, хаял товар, сбивая цену. «Седая какая-то! Она у тебя что, старая или несчастная?» И засмеялся. «Такому человеку не то, что сову. Таракана, холерного микроба не надо продавать!» У него была физиономия мальчишки-мучителя. Хотя он уже был парнем лет 15, с соответствующей стрижкой и при рокерской куртке. «Это полярная сова», — ответил продавец спокойно и даже чуть сурово. «Потому что я полярник». Парень оглядел продавца с ног до головы. Продавец, конечно, не был полярником, и дело тут не в подозрительном плаще, а во всем его нечестном виде. И сову, вернее всего, он стащил у кого-нибудь. Продавец и покупатель еще постояли друг против друга какое-то время, а сова словно совсем безучастно ждала, чем это кончится. Наконец они сторговались, будто речь шла не о живой птице, а о цигейковой шапке. Покупателю хотелось получить сову, а продавцу поскорее от нее избавиться. «Ну и на что она тебе?» — спросил продавец, который наконец-то мог не расхваливать сову на все лады. «Чучело сделаю!» — засмеялся покупатель. «Неужели кормить ее?» На что продавец был равнодушным человеком, но и он, казалось, испугался. Что-то там затопталось на грязном снегу, полез в карман. Но, видно, очень уж не хотелось ему возвращать деньги. И, засмеявшись опять, покупатель пошел прочь. А Вадим, крадучись, пошел следом. Он-то испугался по-настоящему. А она сидела в тесной клетке, ничего не подозревая. И только крылья ее, наверное, затекли, как затекают у человека руки, связанные веревкой. Потом Вадим догнал этого парня-покупателя, которого фамилия, как потом выяснилось, была Прибылов. Он догнал Прибылова и спросил как бы небрежно, правда ли тот собирается сделать чучело? Если да, то он, Вадим, мог бы посоветовать первоклассного чучельника. Прибылов был человек безобидный, но когда где-то слышался запах выгоды, он ее первый как раз и слышал. Денька два Прибылов поскучал в ожидании чучельника. Потом еще денька два слушал рассказы Вадима, что, мол, у полярных сов сейчас начинается линька, и данная птица должна стать нежно-синей с лазоревой окантовкой. Дверца при этом была надежно заперта на висящий замок, а сама клетка цепью прикована к батарее. Еще через денек Прибылов сказал, словно бы просто с неба, «Продавать не буду, а поменяться могу». Вадим понял, что играть в прятки тут больше нечего, и они приступили к переговорам. Странно, конечно, было, что здоровый 15-летний дядя что-то будет требовать простого шестиклассника. Но дело в том, что Прибылов безошибочно чувствовал, где можно что-то ценное вытребовать, а где нет. Поэтому он бы из грудного младенца тянул, если б знал, что дело выгорит. И он сказал, что за сову ему нужна книжечка «Прижизненное издание какого-нибудь классика». «Что такое прижизненное?» – спросила Таня. «Ну, вот смотри, Пушкина или Гоголя, сколько хочешь книг. И у тебя есть, и у меня, и у всех. Но это новые книжки. А Прибылову нужно старую, чтобы она еще при жизни вышла того, кто ее сочинял». «А зачем?» «Ну, ценится у этих, у коллекционеров. Дорого стоит». Оказывается, Прибылов собирал книги. Ему умные люди объяснили, что книги никогда не подешевеют, а будут только дорожать. Непростые, конечно, а старинные. А чучело совы он хотел посадить наверх на книжные полки, потому что сова в старые времена обозначала мудрость. У Вадима план был уже готов. Он пошел к Гришке. «Хочешь денег заработать?» А Гришка ведь сам не знает, чего он точно хочет. Но денег заработать теперь считается, что этого хотеть хорошо. Гришка и говорит дурачок: «Хочу, конечно». Тогда Вадим отвел его в читальню Пушкинской библиотеки. А там много лет работала Вадимова тетя, пока не умерла. «Вот шкаф, — говорит, — вот вторая полка, вот эти две книги, хватай любую. А вот ключ от шкафа. Там буквально ничего не изменилось с тех пор, как тетя не стала. А что там, собственно? А что там, собственно, может измениться?» Гришка взял газету «Советский спорт», сел за столик и принялся якобы читать. А Вадим стал звонить из автомата якобы взволнованным голосом: «Татьяна Михайловна! Ай, Татьяна Михайловна, ой!» А библиотекарши, они, в общем-то, никогда ничего плохого не подозревают, хотя их обманывают довольно-таки часто. И пока она кричала в трубку, мол, кто там, да что случилось, Гришка вытащил одну из приказанных ему книг, да и был таков. «А что ж ты сам не украл?» – спросила Таня. Но не потому, что интересовалась, а потому что хотелось пусть и немного отомстить Вадиму. На сей ехидный вопрос совсем на него не подействовал. «Не украл почему?» «Да потому. Надо, чтобы у меня рука осталась чистой, иначе я лечить не смогу». И он рассказал, что великий профессор Пирогов будто бы говорил: «Врачом может быть лишь человек, никогда ничего не укравший». «А как же у Гришки?» Вадим небрежно махнул рукой. «Не считается. Это же я просто жулика наказал». Тут Таня помнилась. Совсем не время сейчас припираться, ставить Вадима к стенке всевозможными ловкими приемами. «Послушай, а зачем обязательно воровать-то? Я у бабушки денег попрошу».
«Денег?
Да он, если ее чучелом продаст, столько получит, твоя бабка в жизни не отстегнет».
Таня остановилась перед этой фразой, как перед колючей проволокой. «Вот как!» Сова была жива, и это мешало ей стать по-настоящему дорогой.
Следующая глава называется «Прощайте». Она была одна в своей комнате. Говорила себе: «Ну давай, думай. Устроила беду, теперь думай». Но другой голос в это же время отвечал: «Я же поступила честно. А раз честно, значит правильно».
«Правильно? А сову за твою честность убьют? Вот как бывает».
Надо было спасать. Прибылов сказал: «Через двое суток сове секир башка». «Вадим, врет он, не сделает. Ему же надо выкуп получить. А вдруг сделает?» Таня попробовала представить, как идет к Прибылову, как открывает дверь. И вдруг поняла, что не сможет ее открыть. Тогда она представила, что выходит во двор Прибыловского дома, чтобы подпрыгнуть, и тоже не смогла. Она поняла, что не сможет туда проникнуть, поняла, что никогда не увидит сову. «Разучилась я, что ли? Значит, я стала как все?» Но знала, никогда не стать ей просто девочкой. Из-под двери, из большой комнаты, где была сейчас бабушка, к Тане ползло беспокойство. Тихо она выглянула в бабушкину комнату. У них комнаты смежные. Только выгляни, вот тебе и бабушка. Тане всегда это очень нравилось, а говорят, что смежные комнаты не ценятся. Ерунда какая-то. Бабушка от чего-то волновалась. Сама не могла понять от чего. То схватится за вязание, то бросит и подойдет к окну. Невольно Таня подумала, как Гришка. И тут же услышала бабушкины мысли. Они были какие-то вообще не бабушкины. Они метались, словно стаи птиц по московскому небу, когда во время праздников их гоняют лучи прожекторов. Бабушке все казалось, что куда-то ей надо пойти. Она даже надела платье и шапку, но стояла посреди комнаты в растерянности. «Да ты куда, ба?» – спросила Таня. Бабушка наконец заметила ее. «Никуда, просто масло подсолнечного купить. Есть ведь у нас?» «Ну, так это, словом...» Она не знала, что сказать, и мучилась. Таня попробовала ей помочь. «Муки, бабушка, муки?» «Нет, мука у нас есть», — сказала бабушка растерянно. Она тоже чувствовала, что будто бы сама себя выгоняет зачем-то из дому. «Знаешь, просто я пройдусь. Мне что-то пройтись захотелось». Ушла. И тут неожиданно Таня придумала, как ей спасти сову. Казалось, кто-то нарочно отвлекал ее от бабушки, так странно ушедшей. А придумалось вот что. Сперва Таня легко и ясно представила себе деньги, которые потерялись за эти дни, пока шел снег. Под снегом ведь много чего теряется, и денег в том числе. А потом, когда наступают март и апрель, это все вытаивает и многое находится. Но теперь Таня поняла, что и за эти несколько первых дней тоже много потерялось. Сейчас она как бы летела по улицам и легко видела, как под снегом лежат оброненные копейки. Таня еще немного постаралась, и вот монеты стронулись с места и поползли. Но под снегом, а значит, все так же невидимо. Таня едва успела распахнуть форточку. В окно к ней стали влетать пятаки, гривенники, пятиалтынные, то есть монетки в 15 копеек, и алтушки, то есть монетки по 3 копейки, а то и 2-гривенные, а то и полтинники. Таня, став на колени, собирала их, складывала в мешок из-под сменной обуви. Мешок быстро наполнялся, и Тане тяжело было возить его за собой по полу. «А куда я их потом высыплю?» – она подумала. «А никуда! Мне же этот мешок больше не понадобится!» И остановилась удивленная. «Как не понадобится?» Медленно, по монетке, высыпала в мешок горсть мелочи. «Откуда у меня взялась эта мысль?» Когда мешок был полон, она стала сыпать деньги в свою шапку. И опять неизвестно откуда подумалось. Сыпь не понадобится. И опять стало не по себе. Но почему не понадобится? Словно в ответ ей зазвонил телефон. Звонок был, кажется, обычный. Но Тане услышались в нем ветер и вьюга, и стук оленьих копыт по твердому насту, хотя она никогда не слышала оленьего топа. И еще много было всего в этом простом звонке. Со страхом, с радостью Таня подняла трубку. «Алло!» И сразу поняла, что это дед, ее родной дед. «Я иду к тебе!» — сказал он спокойно и властно. «Отворяй!» Секунды немедля Таня побежала в прихожую. На вешалке увидела свое зимнее пальто. Не понадобится теперь. Настя открыла дверь. Поняла. Дверей недостаточно для ее грозного и доброго деда. бегом вернулась в свою комнату, распахнула окно, и тогда он явился. Налетела метель, все обсыпало Таню чистейшим невесомым снегом. Сейчас сугробы выросли по углам, на диванчике, где сидели Танины куклы. В секунду остудили жаркую батарею. Что-то менялось у Тани в душе. Будто бы она все это видела не раз. Будто она привыкла к тому, что на кровати вместо перины одеяла лежит гора снежинок. Тут дед и обнял ее, огромный, с огромной седой бородой. Его объятия были не холодны и не жарки, они были просто родные. И Таня знала, что никогда не сможет ослушаться деда. Он сказал: «Ну, пора». Однако Таня не могла уйти. Она не могла ослушаться деда, но и уйти не могла. Ей страшно было испугать бабушку этими сугробами и паутины инея у потолка. Дед понял ее. Он лишь повел плечом, и явился ветер. Таня впервые видел его за такой аккуратной работой. Буквально по снежиночке он вынес сугробы в раскрытое окно. Причем не обронил их на землю, а утащил куда-то на небеса. Может, обратно в тучу, из которой они просыпались. И тогда на полу открылись мешок для смены обуви и Танина зимняя шапка. Невольно Таня наклонилась к ним, с превеликим трудом подняла и теперь стояла перед дедом с оттянутыми вниз руками.
«Что это?» – спросил дед грозно и с испугом. «Брось, это гадость!»
Но Таня покачала головой, ухнула мешок и шапку на стол. Теперь ей надо было написать записку. Она оглянулась в поисках какого-нибудь клочка. Ветер, который все еще был здесь, сейчас же угадал ее желание. Схватил тетрадку по русскому языку, взъерошил и перелистал страницы. А потом быстро вырвал листок и, красиво кувыркнув его в воздухе, положил перед Таней. И Таня поняла, что может, что должна отдавать приказания этому ветру, метели, холоду, снежным тучам на небесах. Но сейчас ей нужна была одна человеческая вещь, хотя и простая, однако абсолютно не подвластная ее могучим слугам и даже ее могущественному деду. Тане нужна была школьная шариковая ручка. Вдруг на короткое мгновение наступил ужасающий мороз. У тополя, что рос внизу под окном, с выстрелом отломилась ветка. Сейчас же ее подхватила метель, вынесла в Танину комнату. Коряво ветка поползла по тетрадному листку. Ветер старался как мог. Ему приходилось угадывать Танины мысли, такие трудные даже для самого умного и ледяного ветра. Веточка плясала над листом, пачкая его своей замерзшей кровью, корой и смолою. Получались буквы и слова. «Бабушка, это Вадиму на полярную сову». И больше палочка не смогла станцевать ни слова. Ветер немедленно швырнул ее в окно, всю промерзшую до костей, истертую и скрученную. Но некому и некогда было думать о ее грустной судьбе. Дед положил Тане руку на плечо. Они посмотрели друг на друга. Взгляд этот был, наверное, еще короче, чем тот ледяной удар, который сумел оторвать ветку от родного тополя. Но Таня услышала все, что должна была услышать. Ее жизнь среди людей кончалась навсегда. Ее полюбили здесь, и она полюбила. Ее обидели здесь, но и она оставила после себя беду. «Дед, а сову спасут?» Он не ответил ей, как будто не слышал. И теперь уже она никогда не будет равнодушной к людям. Тут Таня вспомнила тех на льдине полярников, которых она боялась. Потом произнеслись лица всех, с кем она познакомилась в школе, на их улице, во дворе, кого видела по телевизору. «Я хочу остаться с ними, дед!» «Нельзя!» И как только кончится это мгновение, все, кто знал, кто когда-нибудь видел Таню Зайцеву, забудут о ней. «У тебя, бывшая Таня, судьба другая и другая роль, и другая жизнь, почти что бессмертная. А, впрочем, не стоит загадывать. Но я хочу, дед! Последнее желание! Пусть бабушка меня помнит! Никто не помнит пусть, а бабушка пусть помнит!»
«Нельзя!»
«Можно!»
Что-то изменилось в его лице. Дед не решился с нею спорить. «Да, можно, хорошо». Он снял руку с ее плеча. «А теперь уходим».
Коротким, невидимым огнем вспыхнул в комнате ветер. Вздрогнул лист с корявыми, непонятно как написанными буквами, и все. И пусто. И надо же, как бывает, метель, что же разыгралась на улице, словно балуясь, плотно прихлопнула распахнутые неведомо кем створки окна. Комната стала потихоньку наполняться теплом. Последняя глава называется «До самой смерти». Ведь это не бывает, чтобы все вокруг сразу забыли одного человека. Но так случилось. Словно бы звучала в душе какая-то песенка, и нет ее. Учительница получила от сына письмо. Сын писал, что поправляется, что нога срослась хорошо. Тут учительница вдруг сказала себе: «Все, как она мне обещала». «Она? Кто она?» Поглядела на улыбающуюся фотографию сына. Потом зачем-то взяла классный журнал. Она сидела в учительской и совершенно одна. Открыла страницу, стала читать имена своих учеников. Артемов Женя, Бахтина Алла, Беляев Володя, Викторов Боря, Васильева Гуля, Ельчина Лида, Журавлева Люда, Заславский Игорь, Иванова Галя. Бред, конечно, все же на «З» была еще одна фамилия. Заславский и... Сколько у меня в классе народу? 33. В журнале их было 32. Она посмотрела страницу на свет. Она была опытной учительницей и легко заметила бы любую, даже самую искусную подтирку. Но бумага везде была одинаковая, довольно плохая, на просвет глубоко волокнистая, как у всех журналов. И быстро учительница положила его на стол. Не дай-то бог, зайдут и увидят. Вряд ли она смогла бы это объяснить как-то вразумительно. Больше учительница ни разу не вспомнила про 33-го своего ученика. Вадим нетерпеливо встал, прошелся по комнате, как делал какой-то разведчик из телеспектакля. Но Таньке потом внутри у него вспыхнуло и погасло. Что такое? Вадим увидел себя в своей комнате. Он все отлично помнил. Он никогда не чувствовал себя так хорошо. Пеструха глядела на него с дивана, ожидая, что, может быть, он предложит ей прогуляться. «Вроде бы я кому-то собирался звонить». «Сова! Вот в чем дело, сова! Двое суток осталось. В конце концов, можно просто пойти в зоопарк. Они же покупают животных». Но не хотелось, чтобы сову из одной клетки пересадили в другую. И он стал думать, думать про сову. «Стой! Ведь я что-то забыл!» Но и эта мысль сразу забылась. Гришка отчетливо видел девочку, летящую к окну шестого этажа. Только зачем она летит? Гришка вспомнить не мог. «А, ну это же мне снилось!» — он подумал. «Это же сон!» И тогда ему явился еще один. Про ту девочку. Как она едет среди торосов на огромнейшем медведе. Сперва подумал, это диван, а потом видит, нет, медведь. И сказал себе, «Я найду ее!» «Ты рехнулся, да? Найдешь?» «Это же был сон!» «Неважно. Все равно я стану полярным летчиком. Буду там летать и найду». Но никому. Конечно, ничего он сказать не мог о своем решении. «Тебя ведь сразу за шизика сочтут», — скажут. «Нанюхался клопомора». Так и говори. Бабушка вдруг заметила, что по глупой задумчивости своей она уехала бог знает куда, на другой конец Москвы. Двери вагона с шипением раздвинулись. Бабушка вышла на станции Измайловская. Московского метро много красивых станций, а такая все же единственная. У нее платформа на улице. И с одной стороны ничего особенного, просто улица, довольно обычная, какие часто бывают на окраине. Зато с другой – чистейший белый березовый лес. Бабушка здесь давно не бывала, лет 5 или больше. Теперь она с какой-то непонятной грустью и тревогой глядела на эту простую красоту. Ну, понятно, мне же надо Танечке позвонить. Умчалась неизвестно зачем, а девочка там одна. Бабушка подошла к автомату, и вдруг он зазвонил. Невольно бабушка сняла трубку и невольно произнесла свое обычное «слушаю». Трубка сказала: «Это говорит ее дед». Есть такое выражение, потемнело в глазах. Бабушка, по правде говоря, не верила в него, но сейчас она увидела серый снег и почти черные березы, будто смотрела через закопченное стекло. Когда бабушка была маленькая, она через такое стекло однажды смотрела на солнечное затмение. Это ей все вспомнилось так быстро, как поскользнувшись, люди падают навзничь. Она поняла все, и не надо было ей задавать этого вопроса, но не смогла из себя удержать. «Я больше ее не увижу». Да и к чему ей теперь было удерживаться? К чему ей теперь нужна была эта гордость? «Я не увижу ее!» Он не ответил. Но ведь он зачем-то позвонил. Ну чтоб не бегала по милициям. Но ведь мог, чтобы просто я все забыла. Ей стало страшно. А вы, извините, вы колдун?
В каком-то смысле,
ответил он. И показалось бабушке растерянно. Тогда прошу, оставьте мне память.
Оставлено,
ответил он, помолчав, словно думал, признаваться ему в чем-то или не признаваться.
Вам оставлено.
И бабушка догадалась, кто это сделал, и заплакала.
Вы знаете, кто у вас жил?
Спросил дед бывшей Тани.
У вас жила Снегурочка.
Бабушка кивнула, не в силах отвечать и вытирая рукой слезы. Вот, значит, как ее звали, Танечку мою.
Вы заслуживаете награды.
Опять она не могла ответить, лишь покачала головой. И, наверное, Дед Мороз увидел это.
Прошу вас, никогда никому.
И бабушка ответила. Да-да, до самой смерти. На том обрывается история про бывшую Таню. Больше мне ничего не известно. Впрочем, одно. Маленькая повелительница праздничного холода так никогда и не узнает, удалось спасти ту полярную сову или нет. Ни разу не смогла она заглянуть в окно человека по фамилии Прибылов, а полярной совы, единственной из всего, что есть на свете, не понимают ее слов. И, может быть, поэтому замечали, наверное, новогодний праздник такой веселый, как будто все-таки немного грустный. Мы говорим торжественный, но торжественность тут ни при чем. Кто-то подумает, Господи, да неужели из-за одной совы? Но кто действительно так подумал, тому не стоит читать мои книги. А бабушка часто думала, как же я не догадалась, как же у меня ни одной ее фотокарточки нет. А потом, да разве я так тебя не помню? Ни разу не было ей ни письма, ни открытки, ни птичьего перышка, лишь одно. Когда в середине ноября объявят в прогнозе погоды, что, наконец, нынче ночью в Москве вместо мороси местами выпадет снег, знает бабушка. Ее чисто выметенный балкон будет поутру белым, как зимняя лесная поляна. Спасибо тебе. И если подует ветер, то можно услышать, будто бы кто-то ответит «пожалуйста» один раз в году. Тут и сказу конец. А кто слушал, молодец.
Thank you. Thank you.